Продолжаем дальше у нас параша Твоих, да, вся история с Йосефом, мы продолжаем дальше. Йосеф, Яков, сейчас мы с Яковом, что он спускается в Египет. Все помним, где мы остановились, что он, значит, да, после пророчества, которое он получил от Всевышнего, да, что вот ему разрешает отправляться в землю египетскую, говорить не только того, и отвечает ему на разные вопросы, как мы это долго разбирали, на его опасения, что говорит ему Всевышний, что Шхина спустится, я спущусь с тобой, и я же тебя подниму. То есть имеется в виду, Шхина спускается с Яковом в Египет, и она там как бы будет и выведет. То, что мы там сказали, на самом деле мы все, что мы долго про это говорили, но кроме этого есть там глубокие идеи во всем этом понятии. Что значит Шхина спускается, мы не будем ходить в самые глубокие вещи. Но и дальше мы стали разбирать, все-таки у нас связано дальше с чем-то. Да? Дальше мы стали разбирать, что да, вот они, кто спустились. Тора перечисляет тех, кто спустились. Кто это? Да, помню. И перечисляет прямо имена, и прям по, причем подробно так, да. И говорит «Вэль шмот бне Исраэль». Это имена сынов Израиля, Абаим Мицраима, которые приходят в Египет. Яков и Банав, Яков и сыновья его. И начинает перечислять. Бхор Яков, первенец Якова Рувен, и его дети перечисляют. Бней Шимон, Шимон и его дети перечисляют. Леви его дети, Иуда его дети. Это значит, четыре сына первых от Леви. Перечисляет, сколько их там, и да, и еще Исахар и Зерах, я просто делаю это короче, чтобы это, да, чтобы мы разобрали это дело. Разберем. Мы, в принципе, уже в прошлый раз это читали. Но вот это он, значит, перечисляет их сыновей. Значит, сначала он перечисляет сыновей Лея. Потом он, то есть так он идет, Яков и сыновья его, и перечисляет сыновей Леи, и говорит прям, что Лея, вот Лея, это дети Леи, это те, которые вышли от Леи, где он говорит здесь, Элибней Леви, Лея, это сыновья Лея, Ашер Яуда Леякову подал Рам, который она родила Якову, в Дина Бито, и еще Дина причисляется здесь, дочь его, Коль Непиш Банаву Бнатав, и все его дочери, сыновья и дочери, всего, в принципе, кто у нас здесь дочь? Ну, скажем это, да? Здесь, во всяком случае, перечислена только Дина, нет другой дочери здесь. Но он говорит, и сыновья и дочери, здесь Рамбан, все разбирают, как, почему он говорит во множественном числе. И говорит они, что Шива Шалош, это 33. Если мы считаем, дальше он идет следующее, да, значит, у нее 33, так он перечисляет, ее рабыня, это Зильпа, у нее тоже перечисляет всех, это 16, и также приводится это Зильпа, вот это сыновья Зильпа, Элибней Зильпа, Шернатан Лаван Илья, это сыновья Зильпа. Вителедет Яков и Вителедет Эли Яков, 16. Значит, Зильпа это 16 родила. Потом идет Рахель. Рахель у нее там кто был? У нее был Йосеф и Бениамин. У Йосефа было, тоже перечисляется, у Йосефа было 3, да, 2 сына еще, да? 2 сына и у Бениамина еще 10 сыновей. Всего получается 14. Как точно, может быть, мы посмотрим, мы в прошлый раз начали, у нас там что-то не получилось в счете, но мы сегодня разберем это дело. И это значит 14, а потом ее рабыня Бильа, у нее 7 детей. Значит, получается 33 у Леа, 16 у ее рабыни, 14 у Рахель и 7 у Бильа. Сколько всего получается? Получается, если мы считаем так, 33, 16 и 4, 16, 14, это 30, и 33, это значит 63, и еще 7 у рабыни Бильа, то есть Рахели, Получается 63,7. 70. Как раз хорошо, да? 70 как раз то, что в конце. В конце он еще раз перечисляет и говорит. Как это? Элиб, Нейбель, а, да, что там в конце он считает? Коля Нефиш Абаал Яаков. Все люди, которые, вся Нефиш, все эти, да, все души, которые пришли с Яаковом, Мицраимом в Египет, Йоце Ирехо, которые вышли из него Ирехо, из бедра его, Мельвад Нашейб Нейко, кроме жен сыновей Яакова их не считает, Ашер Юладло, которые ему родились в Египте, Ашер Юладло Бамицра, да, не, Коль Непишишим Нашейбная, кроме Саеда, Коль Непишишим Вешес, он считает. Их 66. Мы посчитали 70, правильно? А он говорит 66. И сразу поправляет и говорит, на Йосефа, Ашер Юдула, сыновья Йосефа, которые родились ему в Египте, Бамицраим Непиш Шнаим. Коль Непиш, значит, сколько у него, которым родились, еще два сына родились, вместе с Йосефом это три. Так получается 66 и еще три, это 69. Да, и говорит он, вся Непиш, которая вот у дома Якова, которая приходит в Египет, 70. Как этот счет идет, это непонятно, да, мы должны войти туда. Во-первых, если мы просто считаем, как то, что там написано в тексте. Бнейля у нее 33, Бней, как это, Зильпа 16, Бней Рахель 14, Бней Бельа 7, всего вместе 70. Вот посчитаем прямо это, да. Потом говорит он, нет, на самом деле 66, ну ладно, 66 без Йосефа имеется в виду. Потому что он уже был в Египте. Сказано, те, которые пришли, плюс еще те, которые были в Египте, Йосеф еще два сына его, значит трое. Если это трое, получается 66-69. И говорит, в конце всего пришло 70. Как это? Непонятно. Да здесь все задают разные вопросы. И это все расследования. На самом деле есть проблема первоначальная. Когда он говорит Улья, 33... На самом деле, если мы считаем Урия, там не 33, а 32. А он перечисляет 33. Тогда, если мы берем то, что на самом деле 33, 32, как мы посчитаем, то тогда действительно получается 69 в конце. А он говорит 70. 70, если мы берем 33, то, что написано, что Улия было 33. Хотя, если мы считаем 32... Что с этим, которое, что с этим произошло, как вдруг там появляется 33-й, почему? И это объясняет Раши, и все остальные, все об этом обсуждают этот вопрос. Как? И вот то, что Раши приводит, это Йохевет. Йохевет бат Леа. Йохевет дочь Леа. Нет, дочь Леви, да, дочь Леви. Йохевет бат Леви, дочь Леви, что она родилась... Как это Бенахумот? Она родилась прямо при входе в Египет, в эту, да, в город. Мицраим там, как там, Мицраим, город Мицраим. Да, в столицу, прямо туда, куда они, или куда они там входили. Вот при входе она родилась. Поэтому она здесь, с одной стороны, берется во внимание, с другой стороны, не записано. Почему не записано? Потому что это не как записано, как это сказано. Эли бней Зильпа, как здесь написано, бнейру Элю, в Эли Шмодны, это имена сынов Израиля, Абаим Мицраима, которые приходят в Египет, приходят. Она не пришла, она там родилась, с одной стороны, она прям при входе родилась, поэтому ее как бы, и тогда получается, что когда говоришь, что всего детей, которые родила Леа, их 33, но когда мы считаем, 32, потому что это Йохевет, мы не посчитали. Да, это, значит, одна идея здесь, которая приводится. И тогда, да, это значит, так это Раши приводит и так далее. Но это не так просто, мы сейчас войдем в эту тему. Что это такое, да? Кроме этого, мы разобрали, кто это Йохевет. Йохевет, что она родилась там, да, при входе в Египет. И ее потом взял в жены, кто это, ну, Амрам, и что она его тетя, Бат-Дуда, да, это Амрам. И она потом, и она родила Моше, то есть до этого она родила Арон и Мирьям, да, кто там, а, Мирьям была старшая, по-моему. Ей было 7 лет, Арону было 3 года, а родился Моше, 3 или 4, 3, по-моему. И родился Моше, родила Моше. И когда она родила Моше, и когда ей было 130 лет? 130 лет, и тогда мы знаем, когда родился Моше, когда был выход из Египта, когда Моше было 80 лет. Отсюда мы знаем, что в Египте они всего были 210 лет. Да, 130... как она была в возрасте 130, еще 80 лет Моше, как раз-таки 210 лет, то, что они находились в Египте. То есть по ней мы знаем, сколько лет они там находились. На самом деле там учат еще из-за того, что написано «рду», «рду Мицраима», «спуститесь в Египет», слово «рду», там учат по гематрии, что это 210, «рейш далит вав», это 210 и так далее, есть разные. Это отсюда мы как бы учим, что вот, это самое... Батлия, это значит самая Йохевет, она значит там, да, родилась между ними и так далее. И вот по ней мы знаем, как был выход из Египта в конечном результате. Да, и мы в прошлый раз объясняли там, да, и там значит она родила в 130 лет. Почему так поздно 130 лет? Потому что это как раз таки время, когда должен был родиться Моше. То есть Моше родился у нее в 130 лет, а эти родились раньше. И то есть, тогда спрашивают, почему же это же чудо, это еще большее чудо, чем то, что было с Авраамом. Авраам родил 100 лет, а Сара в 99, и мы приводим это как чудо. И Рамбан разбирает там, и многие другие, и Фаршин, есть Орехаим, я не знаю, мы в прошлый раз немножко говорили про это дело, но... Как бы там Орехаим объясняет, или Рамбан, я уже не помню, кто из них объясняет, что это, да, что это то, что там это не совсем чудо, да, это Орехаим, по-моему, объясняет, что это, почему это чудо не записано. Есть чудеса такие, которые видны в мире и так далее, есть чудеса, которые мы называем чудесами, то, что Всевышний делает для особых событий, а есть в жизни для того, чтобы помочь праведникам и так далее. Оно есть, но про него не говорят, потому что чему оно должно быть сообщено. И это разница между тем, что было с Авраамом, там это говорится об этом как это чудо, хотя был случай, что вот там они родились. Да, что она родила в 130 лет, это тоже чудо, но оно чудо как бы в частном плане, не представляется как чудо. И кроме этого он объясняет другую разницу, что на самом деле там было два чуда как бы с Авраамом, что он был старый и она была старой. И там, значит, и у нее вернулась молодость, она родила, а здесь только она родила, но будучи старой, и муж ее не был старый, и значит, как бы здесь меньше чуда, там больше чуда, еще разные детали объясняет, как бы это, да, не принципиально. В всяком случае, это то, что мы знаем, это Йохевет, особая, как бы, да, личность там, Йохевет, мать Моше. Кроме этого, мы там привели в прошлый раз в Раши. Раши приводит еще одну женщину. И про нее мы не успели разобрать. Это то, что мы хотим сегодня прежде всего разобрать, а потом перейдем дальше к понятиям расчета. Кто эта женщина другая? Это что приводит здесь Раши, что когда сказано, да, еще до этого, и он спустился в Египет, Банав, Ибней Банав, и то Бнатав, Ибнот Бнатав, значит, кто спустились, сыновья его, значит, кто это, Ваяво, Мицраим, Яаков, Коль Заро, и то, и пришли в Египет, Яаков, и все потомство с ним, все семя его с ним, Банав, Ибней Банав, значит, сыновья с ним, и то с ним, Бнатав, Ибнот Банав, дочери, и дочери сыновей его. Какие дочери здесь во множественном числе приводятся? Сколько у него было дочерей? У него было только Дина. Не было других дочерей. Ну, может быть, во множественном числе там говорит еще что-то. Бнот Банава. Какие дочери Банав, дочери сыновей, какие дочери с его сыновей, кто они. И приводит Раши просто, что это две, имеется в виду. Сара бат Ашер и Йохевед бат Леви. Значит, Сара дочь Ашера и Йохевед бат Леви, дочь Леви. Про Йохевед мы разобрали, да, и в прошлый раз разбирали. А Сарах Батше, он здесь упоминает Сарах бат Ашер. Она вот, ее имеется в виду. Сказать по правде, и поэтому, то есть он хочет как бы объяснить здесь во множественном числе. Почему в множественном числе? Потому что есть две, как минимум, да? Одна, которая не упоминается, это Йохевед, как мы сказали. Она как бы намекается, потому что мы считаем 32, но на самом деле есть 33, значит, она была, значит, она не причисляется среди тех, которые приходят в Египет, но она перечисляется среди тех, которые... да, среди тех, которые как бы пришли в Египет. То есть она не вышла из Египта, она, то есть была в животе матери, да, не вышла из земли Кнаанской, но пришла в Египет. Поэтому таким образом упоминается это, что он как бы хочет сказать. И еще одна, это Сарах бат Ашер. Но Сарах бат Ашер, она, да, упоминается в тексте. Действительно про нее сказано, Сарах бат Ашер. Да, где это у нас приводится здесь? Ашер, это, да, это значит сын Зильпа, рабыни Леа. Значит, кто там был? Гад Ваша. Правильно, у него родились два сына Гад Ваша. У каждого из них родились. У Гада родились Цифьон, Хаги, Шуни, Ицбон, Ори, Ароди, Варели. Шесть, да? У Гада нет. Цифьон, Хаги, Шуни, Ацбон, Эри, Вроди, Варели, даже семь у Гада. А у Ашера сколько родились? Бне Ашер, сыновья Ашера, Имна, Ваишви, Убрия, четыре, Весерах Ахотам, и Серах, сестра ихняя. Да, у Бней Бриахевер, и еще есть там сыновья Брия, значит, они тоже родились. Значит, Сарах Ахотан, значит, получается, там всего перечисляется пять, и еще двое родились внуков. Хорошо. И там перечисляется Сарах, ихняя сестра. Тоже странно, как это записано. Ихняя сестра. Что значит ихняя сестра? Всех, он говорит, это родили его, родили, а здесь написано, с ней есть интересная история, мы же разберем с ней. Но сама по себе, почему она упоминается? Здесь она также упоминается в книге Бамидбар. Книги Бамидбар еще раз после греха, после того, что там была эта идея Пинхас, да, что когда был этот Корах поднялся на восстание против Моше, и Пинхас в конце концов убил, и там была эпидемия, и там вся эта история с эпидемией, многие погибли и так далее, и сразу после этого шел пересчет. Пересчет, значит, всех сынов Израиля, которые остались. И там она тоже упоминается. Где она там упоминается? Бамидбар. Там прям так и приводится. Ливни, Брия, Хевер, Машло и так далее. Приводятся семьи этого. И приводится Вишем бат Ашер Сарах. И имя дочери Ашера Сарах тоже приводится. И на это есть множество мидрашим на то, кто это такая была Сарах. И мы немножко посмотрим, кто это такая. Да, кто это была. Да, как Сарах бат Ашер, да, Сарах бат Ашер, кто это была. На самом деле, говорят они, что она прожила очень долгое время. Одна из идей. Очень долго. То есть еще, в принципе, до эпохи Амураим. То есть с тех времен прожила очень... Где это? Про нее есть много разных рассказов. Первое то, что она была особый человек. Но первое то, что было у нее... История, мы сейчас разберем, да? Это то, что она... Значит, она пришла вместе со всеми, не прожила до конца, на самом деле, она вышла из Египта вместе со всеми, несмотря на то, что она как бы пришла, она, то все остальные умерли, братья и так далее, а она, значит, осталась, и она пришла вместе с ней, да, и пошла дальше. И там было, знаете, да, и первая история, которая про него рассказывается, это то, что как, это когда братья Йосефа, значит, братья Йосефа пришли, вы вернулись из Египта, где Йосеф их послал и так далее. И они должны были рассказать отцу, что вот Йосеф жив. И они боялись это рассказать, потому что думали, что вдруг на него это может воздействовать как-то. Он сможет, он вдруг не... Как это, да? Что он вдруг... что он вдруг почувствует, что он вдруг увидит, когда услышит это радостное событие, не выдержит, он уже там был в возрасте и так далее, и думали, как его немножко приблизить к этому. И тогда подошли к ней и попросили ее, чтобы она как-то это намекнула ему. Видимо, она была тогда ребенком, я так понимаю. И она начала ему петь песню. Есть там петь песню, из которой, что во время молитвы она там стала говорить что-то, а это стало, и, то есть как бы в рифме какую-то, когда говорила песню, говорит ему, что, то есть они ее встретили, говорят ей, да, чтобы она как-то сказала. И здесь одна из историй говорит так, что она подождала, когда Яаков начал молиться, и стала перед ним, стала как бы петь эту «Йосеф в Мицраим, в Ялду, Ло, Альберкай, Минаше, в Ефраим». Как здесь есть, как-то Харузим, это в рифму какую-то песню она сделала. «Йосеф в Египте», и путем вопроса «Йосеф в Египте», родились у него Альберкаим, родились... Уму на, как это, на ногах его, так, ну, на коленях, Минаше и Ефраим, да, значит, то есть она говорит, вот, Йосеф это стала петь это, и тогда, да, и тем самым она, значит, и тогда Яаков, да, что-то стал подозревать и так далее, как бы понемножку она ввела его в эту тему. А после этого Яаков увидел эти оголот, как эти колесницы, и все понял. И так она, и так это значит. И за то, что она это сделала, вот таким образом, приводится, да, то есть эти ее слова вошли в нему в сердце, а потом, когда увидел эти оголот, который послал Йосеф, понял, что Йосеф жив. И приводит, что в заслугу этого, что она сообщила Яакову, что Йосеф хай, что Йосеф живой, так это приводится, где у нас Йонатан бен Узиль, приводит, что за счет, заслугу того, что она сообщила Яакову, что Йосеф жив, она заслужила войти в Ган-Эден при жизни, то есть не умерла, а вошла в Ган-Эден уже при жизни. Есть такое понятие, как Илья Ванави, там еще есть несколько человек, которые вот дошли до такого уровня. Это, да, первая история, которая есть, по-другому говорится, что на самом деле, прямо здесь же приводится еще один вариант, что поскольку она играла даже на каком-то инструменте и пела перед Яаком, что Йосеф живой и царь в Египте, Йосеф хай, мелех бамицраим, запела песни, и тогда Яаков ее благословил. Видимо, она была ребенком тогда, если они так выходят из всего этого, да, Яаков ее благословил, и чтобы она жила всегда. И она в рамках этого, в результате благословения прожила очень долго. Я не знаю, до сегодняшнего времени или нет, но по всей части нет, да, ну там мы еще посмотрим. Но это первая история, которая с ней, про нее известна. Потом следующая вещь, что когда Моше пришел к еврейскому народу и показал всякие чудеса и так далее, они не знали, это действительно приходит от Всевышнего или нет, посланцы. Откуда они знают? И тогда Моше сказал им «покот покатте». Так мне сказал Всевышний Бог «покот покатте». То есть я с поминанием вспомнил вас. «Покот покатте». И показал разные чудеса и так далее. И они не знали, еврейский народ, если действительно там старейшины, он Моше или нет. И тогда они обратились к ней. То есть она была сама по себе очень мудрой женщиной, мы это увидим, это и все эти, как многие, значит, да, мудрецы приходили к ней, многие главы приходили к ней советоваться по разным вопросам. И к ней, значит, пришли с этим вопросом, вот, кто это, что это, да? И тогда, когда она услышала все чудеса, которые он делал, она не обратила на это внимания, это нет. Но когда он сказал «покот покати», говорит, это они. Это он от Всевышнего. Почему? Потому что, говорит, она слышала, что когда Йосеф перед смертью, он сказал своим братьям, что Всевышний придет освободить, да, и тогда возьмите меня тоже вместе с ним, и скажите, да, и он скажет, покот покати. Это как бы слово, как это, кодовое слово. Поэтому с этим он придет. И никто не знал про это, то есть как здесь говорит, кто, значит, знал, знали, да, да, мне душ царах, значит, так, и кажер Арон вла баим лифнев на Исраэль, махризимем шлухей луким, значит, они приходят, Арон, Моше и Арон, перед сынами Израиля, что они посланы Всевышним, и они должны спасти еврейский народ из Египта. И говорит, что старцы Израиля не знали, верить им или не верить, но они знали, что Сара получила от своего отца, который получил от Якова секрет Геула. Это называется сода Геула. Секрет Геула. И поэтому пришли спросить у нее. То есть Яков сказал это своим сыновьям, что когда придет это, а значит, Ашер, да, рассказал ей, и она осталась при жизни, больше никого там из них не было при жизни в то время. И тогда они пришли к ней, они знали, что она должна знать вот еще от этого, и она узнала, и она, когда она услышала «покот покати», это был секрет Гевла, да, содос Гевла. Это, значит, была с ней, то есть, получается, она, там, это уже было сколько? Больше 210 лет, да, потому что она еще до этого родилась, и не знаю, когда точно она родилась. И это, значит, вторая история с ней. Еще есть с ней история. После того, что они должны были выйти, то тогда они должны были взять Йосефа. Моше хотел взять, должны были взять гроб Йосефа, потому что Йосеф заклял их, что Яков его похоронили, вывезли и похоронили в Марата Махпила, а Йосеф тоже не хотел быть похороненным там, в Египте, и поэтому его поставили, значит, в гроб, и он где-то спрятал, и они не знали, где находится Йосеф. И обратно они приходят к ней, да, к Сарах. Она знала, где он находится, да, потому что она была в это время. «Ишбе Йосеф это хавки кашер, эм и галу», значит, Йосеф заклял своих братьев, что когда они будут выходить из Египта, они возьмут вместе с собой его гроб и похоронят его в земле Египта, в земле Израиля. Кашер, когда пришло время, Моше искал, где этот Арон ха-Коэн, где это гроб Йосефа по всему Египту. Но не знал, не получилось. И тогда без этого гроба они не могли выйти, потому что он их заклял. Единственное, кто осталось при жизни из того поколения, была та самая Сарах, да, как это, Ахьянит, племянница Йосефа. Аллах Моше Ицай, значит, Моше пошел к ней и сказал ей, клума тяда атыха, где ты знаешь, где похоронен Йосеф? Говорит, да, этот гроб из железа сделали ему египтяне и поставили его в Нил. Почему в Нил, в реку Нил? Чтобы было благословение для этой реки, потому что они же там Нил, они ему поклонялись, Нил, это была, да, вода, насчет которого живет весь этот, да, народ, да, там Египет живет за этой водой, и чтобы было благословение, это как как Иаков благословил фараона, и вода Нила приходила к нему, к его ногам и так далее из-за этого благословения. Да, это одна из идей. И они также думали, что вот Йосеф тоже. И поэтому гроб его поместили именно в Нил. И тогда, и так Моше узнал, что, да, что находится в Ниле, и что Аллах Моше, значит, да, Басхут Медазор, Яхан Моше Лёц, и тогда он смог вывести, как он поднял его там разными именами, заклинаниями там и так далее, есть разные тоже рассказы, как он это, он поднял его из Нила, этот Арон, этот, да, гроб его. И потом мы встречаем еще историю с ней. Где это было? Во времена царства Давида. Во времена царства Давида рассказывается одна история, это в Шмуэль. Шмуэль Бет, по-моему. Да, вся эта история. Да, Шмуэль Бет. Это история про некоторую женщину. Говорится про женщину, как она говорит, женщина... Айша Хахамами Эвель, из города Эвель. Это был такой город Эвель, там где-то в Галиле, сегодня знаю точно, где это находится. И была там, есть рассказ, там приводится во времена Давида про Айша Хахама, женщину умную. Что она сделала? Что там был один, который восстал против Давида и хотел как бы, да, взять у него царство и так далее. И тогда Давид послал Йоава, своего министра, это, чтобы он его схватил и убил и так далее на войну. А тот спрятался, зашли он вместе со своим войском, со своими этими повстанцами, он зашел в этот город Эвель. И тогда Йоав стал готовить там, чтобы захватывать этот город и все прочее. И она тогда пришла и стала кричать этому, если я хочу поговорить с этим, есть с кем поговорить с этим, Йоав. И тогда Йоав говорит, хорошо, и говорит он, как ты? То есть говорит про нее, что она могла уговаривать людей. У нее было какой-то особый дар, могла говорить, объяснить и любому человеку убедить в чем-то. Так она к нему приходит и говорит... Вот, и говорит она ему, как так, что будет с этим, что будет с городом? Текра, значит, да, икра там решена, да? Ватоймар лошма диврея матка, говорит ему так, послушай то, что я тебе скажу. Йомара, он говорит, да, я слушаю, говорит она ему, дабери добру, баришана лимор, шаоши, шауба, эвель, там, ну, значит, разное выражение, анохи, шлумей, имуней, Исраэль, я, говорит, шлумей, имуней, Исраэль, что такое шлумей, имуней, Исраэль, как бы целостность веры Израиля, отсюда учат, что это та самая Серах бат Ашер, потому что она та, которая, говорит, могла, это, да, помнит из этой, как бы, выход из Египта, помнит вход, то есть она присутствовала там во всех этих временах, поэтому, как бы, да, как здесь называют это, ну, мы можем посмотреть, что там объясняют. Да. Шлуми, что это значит? Они бивнеши, шлуми, мисрони, да? Это они ишламти нейман, нейман. Ледини, гларон. О, говорит, посредством меня был открыт этот Арон, гроб Йосефа Моше. Я та, которая пришла, его раскрыла. Так она ему говорит. Это место, я, значит, ему на Исраиле, так там объясняет Раши. И теперь и говорит, и что она ему говорит? И говорит ему, значит, да, и говорит она ему, а там его кеш леамит ир, ты хочешь убить, разрушить леамит, уничтожить город. В Эмба Исраэль и мать в Израиле, как город, что в нем еще это, Лама Тивала Нахалат Ашем. Почему это? Как, то есть как ты можешь разрушить этот город? А там и Вакеш Леамид, значит, уничтожить этот город. Вимрат, и так далее. То есть город этот, как ты хочешь уничтожить город? Отвечает Иоав, Вайомер Иоав, Вайомер Халиль, Халиль, говорит, нет, конечно, я не хочу. Имя Балава и Машхит. То есть, что если только придет этот человек, что вот, Лохена Давар, не так он говорит. Кииш Миар Эфраим Шева Бен Бихри, что есть такой человек Шева Бен Бихри, что он восстал против Давида, против царя, Наса, Наса Ядоба Мелех поднял руку на царя Давида, ну, то ли водо, дайте нам его одного, Вилха, я пойду, Мяле Ир и так далее. Вы Томера и Шалия, вы говорит она Йоаву, и на Рошом ушлах и леха Баата Хома, вот голова его будет выброшена тебе с той самой горы, со стены. Так она ему говорит. И тогда она приходит к народу и договорилась с ними, то есть она убедила все население, там сказать, зачем мы будем уничтожать. Здесь есть разборки, в чем она именно убедила всех, но она говорит так, что в принципе можно ли его выдавать или нельзя его выдавать, что если мы, да, как это Пикох Нефеш, значит, он, можем ли выдавать его на смерть для того, чтобы спасти весь город или нет. И говорит, что так или иначе все погибнем. А и, значит, когда нельзя выдавать, это когда, как это сказано, что если вы их выдадите, то останетесь живыми, так сказано, да, человек не имеет права, ну как в еврейском законе, да, не выдавать это, даже когда тебе говорят, дайте одного, мы его убьем, но вы будете живы, должны все умереть и не выдать это. Это. А здесь говорит, так или иначе мы все умрем. Так, а если его выдадим, так мы останемся живы, так зачем мы будем, да, как это, так или иначе, так, значит, если будет война, то, он, то все умрут. А если мы его выдадим, как там разборки, есть разные разборки на этом, не принципиально. И приходит он, и она договорилась с ними, и они его схватили, убили, отрезали ему голову и бросили, значит, со скалы, и там прекратили. То есть тем самым она спасла этот город. Спасла этот город, это было уже во времена Давида. Сколько лет там прошло, уже это сама по себе история. Потом есть дальше там продолжение про нее. И, то есть она была очень умная, знала, с ней сидели мудрецы, значит, разбирались с ней все это, да, различное это. И говорит еще одна история. Был бы Бейт-Мидраш, сидели в Бейт-Мидраш, находились в Бейт-Мидраш в синагоге, Яшву Хахамим, сидели мудрецы, где-то рассказывается, где-то рассказывает, Мидраш, да, приводит, ага. Что сидели, значит, мудрецы, Мидраш. Псикта де Раби Каана. Да, и сидели там мудрецы и учили выход из Египта. И там был Раби Йохан. Раби Йохан это Амураим. Амураим это уже какое где-то там? Третье столетие нашей эры. Где-то там, да? Раби Йоханан, третье, по-моему, даже больше. Раби Йоханан, да Раш это пасука. Раби Йоханан там учит из пасука. Ваамай Лаэм, это они сидят в Ишиве и учатся. Мудрецы. И там наш Раби Йоханан, один из главных этих, да, ну, один из первых амураим, в принципе. Да, ваамаим лаэм и хомами аминам и шмалам, что когда они переходили через море, так написано там, и вода им, хома, как стена, справа и слева. То есть, когда они проходили через море, так стена не просто это было как там разлив, отлив, а стояли, стена была, вода была как стена, как бы как высохла, была как стена, справа и слева. В Избире объясняет там Раби Йоханан, «Киамай махука хумау тума», что вода, она стала как стена, которая закрыта. А тума это значит, что вот как бы видим стену перед собой. Ишкипа Сарах Баташир Вавра, тогда вошла тогда Сарах Баташир и говорит, а не идите шам, я была там. Вамай Майосин Кмохамашкупа, и вода там была вот эта сторон, как как стена прозрачная, а не как, которая светила, как через, как стекло, а не, да, а не как хума. Так она его поправила, Раби Йоханан. Раби Йоханан хотел сказать, что это было как стена, как бы закрытая, она заходит, это уже где было, в какие времена. Это значит Сарах Баташа. И потом еще есть история про нее, это уже говорят где-то там, есть такое предание, что вот там в Иране есть место, где там есть какая-то могила, и о ее говорят там, и там есть у них как бы какая-то традиция, что эта могила как относится вот к Сарах к ней, да? Бог говорим Иудеи, значит, еврейское кладбище, там в этом, да, и там приводится, что как бы есть могила, с другой стороны вопрос, а как же она вошла при жизни в Ган-Эден, и там, значит, тоже разборки разные на это дело, не будем ходить. И про, на разный сглот про нее сказано, да, говорить и упоминать ее в Абдале, там еще разные, то... Разные интересные вещи. Да, это значит Сарах Баташа. И вот она та самая, которая и прожила долго времени. И да, вот эту всю историю еврейского народа. И каждый раз она там появляется в истории с какими-то вот, с какой-то информацией, которая она помогает, что это удивительная вещь. Но на самом деле это не все с ней. Да? Вопрос, откуда она появилась вообще. Сейчас мы это мы постараемся понять. Но вначале разберем снова вот это. Мы к ней вернемся еще здесь в результате этого. Мы вернемся к счету, который мы сказали. Да, счет. Счет у нас, как мы сказали, у нас есть это, значит, вначале приводится, кто спустился в Египет, и приводится, значит, это Элишмот бне Яакова, это сыновья. Имена сыновей Израиля, на Израиле сыновей Израиля, обои мецан, которые приходят в Египет, которые входят в Египет, идут в Египет, Яакову банав пхор Яаков, значит, Яаков и сыновья его, и начинается причислять. И всего, когда мы считаем 32, а сказано в конце итог, как бы, что вот Израиля, которая родила 33, и всем объясняем, что это... Вот это вот Йохевет Бат, потому что она родилась там посередине, не Сарах Баташа. Сарах Баташа, она перечисляется среди сыновей, вместе с сыновьями Ашера, но тоже приводится как-то интересно. И вот ихняя сестра, не приводится, что как бы дочь Ашера, а приводится как ихняя сестра. Хотя где-то написано, что это дочь это. Теперь, насчет вот этого, почему здесь 33, а не 32? Почему именно это, и как идется этот счет? Там приводят, здесь Раши приводит, что это Йохевет, а есть другие объяснения, есть другие это, есть, которые говорят, что это сам Яаков. Почему сам Яаков? Потому что если мы считаем 32 без Яакова, как бы написано по-простому, вот приходит его Элишмот, это сыновья Израиля, которые приходят в Египет. Сыновья его, то есть, которые родились от него, дочитаем с ним. А на самом деле, если посмотреть точно, как написано, Яаков банав хор, Яаков и сыновья его спускаются в Египет. Так мы можем понять здесь, что Яаков тоже входит в число. И тогда говорят, что Яаков тоже входит в число, и тогда 39. Не имеется в виду Йохевет не берется в счет здесь. А вместо нее берется Яаков, и тогда получается 70, как должно быть. То есть 33 и так далее, все остальные получается 70, только непонятно там расчет в конце, что сказано всего пришло 66, не включая Йосефа и его сыновей. Но не включая Йосефа и его сыновей должно быть 67, а не 66. А там говорится, нет, 66, и еще Йосеф его сыновья, получается 70. Тоже надо понять. Но здесь хотя бы, что это значит? Это одно объяснение. Есть другое объяснение, что на самом деле тоже Мидраш. Это все говорят Хазар. что тот же Мидраш, что на самом деле, здесь, как бы мы сказали, Яаков их дополняет до 70. А есть другой Мидраш, говорит, что Шхина дополняет до 70. Как мы говорили, что Шхина спустилась вместе с ним, правильно? Что значит спустилась вместе с ним? Что Яаков, он, мы его не считаем в числе 70, потому что и сыновья Яакова, они их это 70. А на самом деле еще есть это, да, это Шхина тоже спускается, это 70-е. Вот таких три объяснения есть на это дело. Либо это Йохевед, либо это берется в счет Яаков, либо это Шхина, а не Яаков. Здесь сразу, конечно, вопрос спросят, а какая разница 70-69, зачем этого надо брать, а этого включать? Посчитали бы всех, либо нет, либо еще же. Какая разница? Потому что на самом деле мы говорим о 70 как некоторая целостная величина, это не так просто. Потому что на самом деле есть, все начинается с одного, это в принципе из кабалы, как сфера, одна сфера, потом разделяется на три сферы, потом на 10, потом на 7, сколько у нас есть, 13, и есть 70, одно из основных вещей. То есть это как бы целостная структура, которая более подробна, чем вот как то, что приводится там 10 сферот, как бы целостная структура. В данном случае... да, это 70, оно тоже определенная вот, целостная структура, и поэтому должно быть 70. С них начинается народ. Он потом, следующее число, это 613, тоже целостная структура. Не 613, а 600 тысяч. 600 тысяч, тоже все, хотя 613 тоже входит там. То, и это значит, то есть, хочет нам сказать то раз, что она вошла целостная структура, только корни. Чем отличается, скажем, одна сфера от 10 сферот, тем, что в ней в корне есть все. Просто 10 сферот, то, что то, где не принципиально, что такое сферот, мы не будем входить, но вот тот, кто говорит, что 10 сферот – это целостная структура. Одна сфера, первая, она тоже целостная. А то, что 10 – это просто ее более подробное описание, более подробное, это ее как бы разбор на более это как бы идея. Но на самом деле это понятие целостности, оно продолжается, оно может разбиваться на детали, но каждый раз есть целостная структура. И одна из этих структур – это 70. И поэтому 70 вошли туда, из них получился 613 тысяч народа Израиля. И 70. И поэтому важно, чтобы именно 70. Поэтому Торанов говорит здесь про 70. Вопрос, что идет в счет. Не может быть больше на единицу, не может быть меньше на единицу. Да? А здесь у нас приходит так и так, и тогда приходит расчет. Да. И получается в расчете, то мы говорим, что это Яаков, включается всего-то есть 69. Либо мы, скажем, добавляем Яакова, либо это Йохевед, либо это Шхина. Так приводит разные мнения. Приходит Орахайм, разбирает этот вопрос. Делает целое исследование, здесь и говорит, каждое из объяснений, оно сложное. Если мы говорим, что это Йохевед, то это проблема. Почему проблема? Как мы ее можем считать? Если мы говорим, что она родилась там, при входе в Египет, в принципе, в этот момент ее нельзя считать, потому что еще не прошли 30 дней, потому что пока 30 дней ребенок, он еще считается нефель, то есть он считается еще не жизнеспособным. И все его, да, пока только через 30 дней он уже считается как бы живым, а там он еще, да, неизвестно, что с ним будет. Поэтому его даже нельзя считать, даже если она родилась там. С другой стороны, и еще там ряд объяснений, мы не будем ходить во все детали, как он там находит разные сложности в этом. И то же самое, что сказать, что это, да, сказать, что там был, что это Шхина, да, что это Шхина, которая, он тоже, это ему сложно, да, говорит, сложно сказать это. Почему это сложно сказать? Шхина кишкентует барах машет лешивин, деврин зале, эн кан йохевет баминяны, и шим лехен шлемим им бамиспар шевим, и деврин зале, да, кур нефиш аба шевим лоба пасука зе, килама и стерев ливнеля. То, здесь, как это говорит, что в конце концов написано, как это, нефиш, да? Да, и почему это... Да, коль непиш, видимо, так он говорит, коль непиш, что все, которые вышли, на всякое, вся непиш, то есть вся душа, которая, душа, души, которые пришли, это эти, то как эта шхина, она как-то не входит в этот расчет, так он, да, не может входить в этот расчет, это как бы сложно для него здесь понять, да, да, значит, шхина, дивизация, Килама. Ну то, здесь он, значит, как бы с этим тоже ему это не совсем понятно. И поэтому он предлагает какой-то другой вариант. А, значит так, N медленно раз. Да. Ну, здесь он задает, тоже ему непонятно, почему именно шхина здесь должна быть. И, да, и тогда он объясняет по-другому. И говорит здесь интересную вещь. Говорит так, что на самом деле здесь два счета идет. На самом деле здесь говорится о двух счетах. Два счета. Один счет он идет, это берет во внимание Якова. А другой счет не берет во внимание Якова. Так он хочет сказать. Кишнеймена, Айхадмуне, в одном счете он считает Якова, Байхадмуне Зера Якова, а в другом то считает только потомство Якова. Действительно, вначале, когда сказано, вот и спустились в Египет с Яковом, Яков и сыновья его. Это понятно, Яков здесь идет в счет. А потом, когда он говорит, что всего приходит 66, он имеет в виду потомство Якова, без него. То есть 66 без Йосефа и без его сыновей должно быть 67 вместе с Яковом. Да? Он говорит, нет, Яков тоже здесь не считается, это 66. А потом написано, что всего вместе 70, имеется в виду вместе с Яковом. Есть счет отдельный. Без Якова есть счет отдельный с Яковом, то есть мы говорим, у нас есть 70, должно быть как бы с Яковом, 70 должно быть без Якова, как-то так должны сказать. И поэтому и это два счета, которые здесь должны быть. Так он приходит, нам здесь объясняет. И поэтому это разница. Не разница не в том, что там что-то неправильно посчитано, а в том, что там, где он говорит, где-то в одном счете он берет во внимание, когда он говорит 33 вместо 32, он имеет в виду Якова, включается. Когда здесь говорится в конце, что вся непись, которая, как это приводится, да, выколя непиш, и все души, которые пришли к Якову или с Яковом в Египет, Йоце и Рехо, те, которые вышли из его бедра, кроме жен Якова, сыновей Якова, коль непиш, все души 66, понятно, те, которые вышли из Якова, то есть не включая Якова, если мы посчитаем Якова, будет 67 тоже. Потом, когда он говорит, ну кроме этого, эти, которые вышли, а хотя всего мы считали 70, потому что Йосеф и сыновья там в первом расчете, они тоже были внутри, поэтому было 70. А сейчас он говорит, все, которые вышли из Египта, из земли Кнаанской, и потом с Якова, 66, правильно, с Яковом 67, и еще трое, что это Йосеф, да, что это... Йосеф и два сына. И вот получается 70. Это 70, уже оно включает Якова. Значит, говорит, так как бы здесь это приходит, нам Тора говорит, либо вот в таком счете, как бы два счета отдельных, одно включает Якова, потому что мы говорим про Якова, что он пришел вместе с ними, другое не включает Якова, потому что он говорит о потомстве Якова, которые вышли из него. И Йосеф, и эти трое, Ну, Иосифовы сыновья вначале упоминаются вместе для общего счета, а потом говорит отдельно, что на самом деле они не пришли из Кнаана, а уже были там, в Египте, и поэтому в конце так привод. Так он приводит это. А ну тогда, да, но если весь вопрос только остается, зачем Тора делает нам вот такое? Бог сказал бы просто, или так, я знаю, да? Почему это? И как объяснить все те, которые говорят, что имеется в виду Йохеве, то есть по вот этому объяснению Йохеве здесь не берется в счет, да, и Ашхина тоже не берется в счет. Значит, почему, значит, те мнения, которые кто-то говорит, что это Яков, кто-то говорит, что это Шхина, кто-то говорит, что это 70-е, это Йохевет, и здесь, которая родилась там посередине, при входе, и он дал вот это объяснение с точки зрения того, что Яков, это берется в счет, но где-то берется, где-то не берется, что здесь есть два счета. Хорошо. Вопрос только, почему это, как понять у тех, которые это. Здесь интересная вещь, то, что я так понимаю, как вот эту, как эту вещь понять. Как эту вещь понять на самом деле. Как мы сказали, действительно, Шхина, она входит вместе с ними. Да? Шхина, он сказал, вот, ты говоришь, Шхина входит. Это 70-е, что Шхина 70-е, как Шхина 70-е? Ну, может быть, допустим, что Шхину мы считаем как 70-е, как это дополнение, да? Но мы же видим, если считать вместе с Яаком, то вошло 70, причем здесь Шхина? Тот, кто считает, что Шхина тоже вошла, присоединилась к ним, ну, если мы считаем, Яаков же тоже пришел, и так как надо, так про какую Шхину он говорит? Ну, посетители должны понять здесь такую вещь сам по себе, что Яаков перед тем, как все время, что Эсеф был в Египте, и он не знал про это, у него не было пророчества. То есть, когда же открылось ему, то пророчество спустилось вместе с ним. Пришло к нему, к Яакову он вдруг стал пророком, да, вернулось к нему пророчество. Это значит, что Шхина сейчас присутствует в нем. Теперь, когда мы говорим, я пытаюсь объяснить Ор ха-Хаима, да, когда, и всех их вместе, да, как бы, чтобы всех знать это, да, что когда мы приходим, когда Яаков приходит в Египет, в принципе, все, кто здесь говорит, все они правы. Почему? Яаков пришел вместе со всеми, он 70, и всего 70. Кроме этого, пришла Шхина тоже. Почему? Вместе с Яаковом, потому что Яаков, он прирос пророчеством. Шхина в нем, в Яакове. То есть про Яакова мы должны сказать так. С одной стороны, называется Исраэль, с другой стороны, называется Яаков. Это вопрос, как мы его считаем? Мы его считаем, как вся, что он как бы общность всего народа, и поэтому он не входит в число 70, потому что он включает в себя всех. Или же как Яаков, это когда Исраэль. Но мы здесь перечисляем Яакова, как Яаков, что он, да, как бы часть из них. Либо так, либо так. В всяком случае, и это, значит, в всяком случае можно сказать так, что Яаков вошел туда, и когда он вошел, вошел как Яаков, и тогда у нас есть 70, мы включаем 70. 70 это из них был создан народ. На самом деле в создании народа впоследствии участвовали только его потомство. Он уже больше не рожал, там, насколько я понял, да? То есть потомство, они вот 70, должно быть его потомство 70, из которых ходит еврейский народ. Должно быть 70, целостная структура. Яаков, как бы он может быть общий, но не это. Когда они вошли, он входит в счет. Но впоследствии он умирает. А кто же входит в счет? Йохевет. Почему Йохевет? Теперь она большая уже. Она уже выросла. Когда они вошли, Йохевет еще нельзя было посчитать, она только родилась. А считается вместо этого Яаков. Когда же он уже умирает, и тогда остается потомство Яакова, что оно тоже 70. То есть, когда был Яаков, было, они вошли вместе с Яаковом, он как бы включался в число вот этих, да, 70, целостная структура вошла там, из целостной структуры возник еврейский народ. Потом он умер, а из них возникает еврейский народ. Кто из них? 70 там, кто же 70 тогда там? Это включается, здесь включается вот это вот Йохевед, что тогда он уже, да, приходит все. Так получается у нас 70 в любом случае. Потом, после того, что, кроме этого, после того, что Яаков умер, мы же сказали, Шхина тоже присутствует. Как там Шхина причисляется? Когда он умер, значит, его он перестал быть, и Шхина как бы с ним была, у него была, Шхина она вошла тоже вместе с ним. А как же тогда Шхина оказывается там? Где это, что это за Шхина, где мы это видим? Где есть там Шхина, которая есть? И здесь, в принципе, интересная вещь, это, да, должны здесь сказать, что, в принципе, это вот это та самая особенность непростая, которая была у этой Сарах бат Ашер, которая получила благословение от Яакова и в результате, как это, стала жить как бы вечно, ну, вечно или в долгое время и так далее. Так как я понимаю, она есть та самая, как бы представитель той самой Шхины, которая там, ну, та она была, когда Яаков пришел вместе с Яаковом. Когда Яаков ушел, она та, которая, вот через нее проявляется эта Шхина. И мы видим, что всякий раз, когда что-то надо было, когда надо было знать, если это пришел Моше или нет, она та, которая открыла. Когда надо было поднять Арона Кодыш, она это. И так далее, в течение всей истории, она, это то самое проявление Шхины. Само по себе интересно, это как бы она. Но с другой стороны, она одна из 70 там. Да? Как к этому относиться? На самом деле на это тоже есть разные вещи. Кто она, откуда она вообще родилась? Откуда она появилась вообще? И приходит нам здесь, рассказывает, есть где-то, есть у нас, да, Сефер Аяшар. Ну да. Все, да. И, ну и в принципе Рамбан приводит, и другие, Ункулус приводит, что Сарах бат Ашер на самом деле не была дочерью Ашера. Она называется дочерью Ашера, потому что он ее воспитал. Но на самом деле она не была дочерью Ашера. А кто она была? Она была дочь его жены. Да, что она до Ашера была замужем, и она родилась там, и вот и он потом женился на ней, и потом ей было 3 года, когда он взял ее в жены эту, и вот она, Сарах, она та, которая как бы выросла в его это. И вот, и по сути, что является, на самом деле, она не является его... да, его женой и его дочерью как таковой. И это приводит Рамбан, это приводит еще к Сефер Яшар и так далее. А кто же она такая? Сефер Яшар, кто она такая? Она родилась, ее отец это Малхиэль бен Илам бен Шем. Как это? Она внучка Шема. Шем. Авраам родился, Авраам, кто он был, потомок Шема, там, значит, про, там, как бы его внук или правнук Шема, это Эвер, а он праправнук, там, да, тоже это, кто может почитать, там, в конце Парашат Ноах приводится родословная Авраама, что он там, значит, потомок от Эвера и так далее. А она появляется, тоже является внучкой вот этого Эвера, ну, в принципе, со стороны отца, она, со стороны отца, здесь так это приводится, Малкиэль бен Илам, что он сын Шема. Сын Шема. И а мать ее, это Адура бат Авимель, это та самая, на которой женился потом Ашер. После того, что ее муж умер, да, она осталась, и тогда он взял ее, то есть она была непростая женщина совсем, вот эта вот И его жена тоже, которую взял, она была из потомков Шема. Значит, во-первых, отец ее был, это как сын Шема, значит, она получается внучка Шема. А мать ее, вот это, да, бат Авимай, Адура бат Авимаэль бен Эвер, она внучка Эвера. Что он сам по себе правнук.
Да, да, Нарик, извините, пожалуйста, я вас прерываю в чтении.
Да. Сейчас, секунду. И вот про эту Сарах. Что оказывается? Сарах Баташа. И получается отсюда, из этого Сефера Ашар, как он приводит, что Сарах, она вообще не дочь Ашера, а дочь, как бы, внучка, идет со стороны отца, внучка Шема, со стороны матери, внучка Эвера. Что это, как это, что это Авраам ихний внук, тоже ихний внук и так далее. Да, Авраам, он тоже внук, правнук Эвера. И Шема, потому что Шем это как бы, там это Шем через несколько поколений Эвер, а потом Авраам. И она, значит, откуда приходит, откуда оттуда-то. И вот, и тогда, в любом случае, да, то есть здесь мы начинаем понимать ее особенность, непростую совсем, но все равно здесь возникает тогда другой вопрос, что если она оттуда, то как вдруг она здесь перечисляется как потомство Яакова? Это непонятно, как она потомство Яакова? Так это, да, она здесь считается одна из 70, потому что Йохевет, она не приведена в тексте, поэтому можно сказать, что она не считается здесь, можно сказать, что она имеется в виду, подразумевается или еще что-то. Мы говорим, либо Яаков там ходит в 70, либо Йохевет, либо Шхина, так мы сказали, правильно? Но там кроме этого перечисляется вот и Сарах Баташер, но она никак не входит в это. И тогда приходит нам, кто это, Рахаим, кто это объясняет, я уже не помню. А, есть кто-то объясняет это. Говорит здесь интересную вещь. Да, есть такой комментарий, Ахтаба Кабала называется, да? И он приводит интересное, что на самом деле с ней, а да, Никшеих, Никшева, Бехладшин, как она считается среди вот 70, если она... И это понятно, почему написано там Ахотам, как написано, и Сарах, ихняя сестра, сыновья, вот, которые, как там написано еще Ташера, мы это хотели сказать, Убне Ашера, сыновья Ашера, Имна, Ваишва, Ваишва, Ваишви, Вибрия, Виссарах Ахотам, и Сарах ихняя сестра, сестра его сыновей. Как она сестра, да? Почему не написано, что, и, да, что это она ее, и, что она его дочь? А имеется в виду, что она ихняя сестра, то есть по матери, да, но не дочь Ашера. Так это то, что здесь объясняет, и говорит дальше, тогда непонятно, если это так, то, значит, ей было 3 года, когда он привел это, когда она пришла, это он, да, с матерью она пришла, и Ашер женился на ней. Говорит, это непонятно, как может быть, она засчитывается, вот, что написано у Никшева Бехлад Шесра Непиша, да, Зельпали Яаков. Она считается как одна из 16, которая родила Зельпа Яакову. Вафам Нитхок, и даже как-то объясним, это тоже непонятно. Он говорит, что да, та Зельпа, может быть, ее вырастила, еще что-то. То. И еще он приводит, но мне кажется, что это с этим связано. Вашер Явдал Аснат. Еще сказано нам что? Что у Йосефа, когда говорится, и родились у Йосефа, значит, где-то, причисляются сыновья Рахели. Сыновья Рахели, жены Яакова, Йосеф у Бениамин. Воевалет Йосеф, родится Йосефу, у Йосефа, рождается Йосефа, берет Мицраим, земле египетской, Ашер Ялдало Оснат Бат Потифера, которая родила ему Оснат Бат Потифера. Помним мы, да, разбираем, Оснат Бат Потифера, та самая дочь Потифера, это Потифара, да, того, который, в общем-то, у кого был в рабстве Йосеф в начале. Министр там, палачей, так это по-сибирски, Коэн Ом. Это Минаше, это Эфраим, она как бы дочь чего? Бат Потифера, так это приводится. И он родился, Коэн Ом, и там родился у него Минаше Эфраим. Минаше Эфраим, так это там приводится. И объясняет он здесь, мог бы просто сказать, на Йосеф, Минаше Эфраим, просто сыновья его, Минаше Эфраим, почему он здесь приводит вот эту вот, да, которая родила ему Оснат и так далее. И здесь он приходит, объясняет интересную вещь, что на самом деле, мы же уже разбирали когда-то это Потифера. Потифера я был Мисурас. Мисурас он не мог рожать. Так это не была его дочь. А кто это была? Это была Оснат Бат Потифера. Это он ее вырастил. Но на самом деле она у него жила. Но кто она была такая, эта Оснат? Жена Йосефа. На самом деле это была дочь Дины. Здесь интересно, та, которая здесь, мы это уже когда-то разбирали, что дочь Дины, что Дина, которая вот здесь тоже перечисляется, ну понятно, она перечисляется, она дочь Якова, и когда ее на силу взял Шхем бен Хамор, у нее родилась дочь. Мы в другом месте видели, что сын, и тогда это, да, есть там, ну есть разные варианты, что там это, да. В принципе, здесь сказали Шауль бен это, значит, родился сын. Здесь мы говорим Шауль бен Акнанит. Тоже интересно. Здесь написано Шауль бен Акнанит. Это сын Дины. А он сейчас говорит от этого вот то, что было. А здесь он сейчас говорит, что это дочь Оснат. Это дочь, она есть та самая Оснат. Только, ну, может быть, близнецы, я не знаю, как можно их уладить вместе. Теперь, и она родилась, и она, и над ней там смеялись и так далее, и что-то там, вот, и она убежала оттуда, помним эту историю, убежала и спряталась где-то там, и ее взяли, ее кто-то подобрал, взял в Египет, и этот Потифар взял ее на воспитание. А потом у нее была, помним эту историю, у нее была это, как это, какой эмблем, ну, да... Не помню точно что, что это была какая-то эмблема, что она относится к дому Якова. Это талисман какой-то был, я уже не помню точно, что там было. Мы когда-то читали это, да? И когда она та, и когда Йосеф там проходил, уже был царем, проходил, все, значит, все дочери египетские выходили посмотреть на него, был очень красивый, и она тоже была. И они бросали ей там разные вещи, а ей нечего было бросить, она бросила... Это то, что у нее было. А тот взял, увидел, вдруг увидел там, что это из семьи Якова. И тогда он ее взял, и на ней он женился. Оснат бат Потифера. Так объясняется в этой книге. Теперь, она сама по себе, Оснат бат Потифера, поэтому ее называется Оснат. Что Оснат, если это буквы Анусат. Что она была из насильного, вот, из насилия, да? Поэтому так она родилась, Оснат. И тогда, и приходит он, говорит, получается, что Оснат, она и есть из потомства Якова. И тогда получается все нормально, она из потомства Якова. И это имеется в виду, что он посчитал 66, а потом еще Йосеф и сыновья его. Подожди, что не только Йосеф и сыновья, но еще Оснат тоже. Она тоже, она-то была в Египте, она тоже была из потомства. Тогда получается, она та самая 70-я. А вот это вот, тогда получается, по его словам, а это Сарах Баташ, она не входит в счет. Несмотря на то, что там написано, что она дочь Якова, считается одна из 16, это вопрос, как это считается одна из 16. Но в принципе она не входит в счет, потому что она не потом, она потомство Шема, Эвера, но не потомство, не рождена от Якова. И тогда она не входит в счет, а тогда получается 69. Мы говорим, тогда входит это Аснат, Аснат Бет Патифера, то, что она входит. Там сама по себе, и, да, эта идея интересная, что это, да, что этот, мы точно вспоминали, говорили или нет, что этот Шхем бен Хамор, который взял ее на силы, эту Дину, впоследствии Дин, да, впоследствии это он пришел в этот мир в душе Раби Акива. А Дина, ее душа это Рахель, жена Раби Акива. То есть где-то внутри души он видел, он как бы чувствовал, что она принадлежит ему. И поэтому он ее взял, там это, как в нее влюбился и так далее. Это приводит Сварида, да, Шара Гильгурим, что потом его, да, это значит Раби Акива, что он пришел от Герим, да, и значит это душа, что он исправленная душа, что он ее исправил и так далее, и приходит и тот самый Шхем бен Хамор, или частица души, как там, там разные тоже варианты есть, это тоже само по себе интересно. Теперь, тогда что у нас получается? Получается, что Сарах Баташер не относится ко всему. Как мы, значит, должны считать здесь? А значит, все здесь входит. Во-первых, Яков берем в счет, потому что без него не будет, как это, 70, да? Почему? Хотя бы в начале. Почему? Когда в начале, то тогда они вошли, сколько? Вместе с Яковым 70. Если только мы считаем Йохевед, но Йохевед еще только родилась, ее нельзя считать, как говорит Орахаим. Она еще не может считаться. Поэтому, значит, Яков и да, 70. А кто 70? Сарах тоже вошла, но она не входит в число 70. Это, а кто входит? Оснат входит в число 70. И дальше то, что там приводится. А кроме этого, говорит, это нам, поэтому получается, тот, кто говорит, значит, что, да, что, ну, правильно, тот, кто говорит, что Яков, он здесь входит в счет, так мы это понимаем. Теперь, после того, что вместе с, кто-то говорит, что Шхина тоже спустилась, тоже здесь присоединилась. Как Шхина присоединилась? Ну, здесь Шхина не присоединилась, но она вошла вместе с Яковом, потому что Яков, у него была Шхина в нем, да, как это, он же пророчество. Потом он умирает, и как, но должно быть, его потомство тоже должно быть 70, как он 70 включается внутрь 70. Там интересно, Исроэль, по сути, должен включать в себя общность 70, а Яков это как бы, да, вот, как бы часть этих 70. Потом он как бы умирает, но 70 должно быть из его потомства, и тогда входит в счет Йохевед. Да, а с другой стороны есть понятие Шхины, которое, а Шхина где? Сказано, что Шхина тоже там включается в это. Это та самая Сарах Баташа, то есть через нее это приходит, что она на протяжении всей истории как бы вот, да, проявляет нам, или как бы через нее проявляется эта Шхина, там она открывает так, там она открывает так и так далее. Как-то вот так мы можем это дело объяснить, и тогда получается все правильно. И Яков берется в счет, вначале он берется в счет, потом, когда он умирает, то тогда уже Йохевед ходит. Значит, Йохевед тоже считается среди потомства Якова, 70 дополняет Йохевед. Когда нет Йохевед, дополняет Яков. Когда, а насчет Шхины, что она тоже всем дополняет, ну, когда Яков, она идет вместе с Яковом, тоже вроде дополняет. А с другой стороны, когда Якова нет, так это та самая Сарах Баташа, то есть она там находится тоже вместе с ними, и, да, и это почему дополняет, мы говорим, ну, тоже можно дать объяснение, почему, говорю, дополняет, как бы, да, что она должна там находиться тоже, Шхина. Присутствовать. Она там присутствовала, это значит дополняет. Дополняет, я знаю, дополняет Шхина. Без Шхины нет 70, 70 это не играет роли. То есть Шхина присутствует, тогда есть 70, да? Как это понять? Так как-то надо понять. То есть если есть шхина, то 70 это 70. Когда нет шхины, шхина не присутствует, там это просто не имеет смысла 70. Видимо, так как-то надо это дело объяснить, тогда можно как бы все вот эти мнения ввести в одно, они как бы это работают вместе. Кроме этого, здесь еще интересная идея в этом счете. То есть мы пытались разобрать сегодня вот этот вот счет, кто там, куда, к чему относится и так далее. Да? Это интересно, Аснат и вот это Сарах Баташер, это, да, и Йохевет. И здесь еще одна история. Про что мы говорим? Вначале упоминается Бне Иуда, сыновья Иуда. Кто это сыновья Иуда? Эр ваонан вишелах. Значит, перечисляют. Эр ваонан вишелах ваперец везерах. Значит, были, кто у него родился? Вначале родился Эр ваонан вишелах. Теперь Эр там согрешил с женой, и тогда он умер. Правильно? Потом Онан взял его жену. Кто это? Тамар. Помню, да, что это история? Тамар. Он берет его жену и тоже продолжает этот грех, он тоже умирает. И тогда Иуда не передает третьему сыну ее, то есть Ебум должен быть там, Шела не передает, а потом-то вся история с Тамар, Иуда, то есть все там разбирали это подробно, и тогда у Тамар от Иуда рождаются два сына, Перец и Зарах. И здесь как-то, ну, Эрву нам уже умерли давно, я не знаю, как там времена, ну, есть какие-то времена, да, умерли уже. Так как, зачем их надо здесь перечислять вообще? Вместе с этим, да, он перечисляет их вместе, здесь перечисляет их и пишет, значит, воем это Эрвонан, и умерли Эрвонан. Берец к нам, земля кнаанская, в июбной Переце были сыновья у Переца, Хесрон и Хамур. Это значит, что получается? Эрвонан их перечисляет, он говорит, что они умерли, поэтому они в счет не идут. А вот Шела идет в счет. Перец в Изарах идут, все, трое, и еще сыновья родились у Переца, Хицрон и Хамур. Да, это которые родились у Переца, и всего получается у нас сколько? Всего у нас получается, да, пять, да, если Эрву нам не считаем, Шела, Перец, Зерах, еще два сына у Переца, пять. И это они в числе этих 33, то, что мы говорили, правильно? А Онан Мишела не причисляет. Кто-то меня спросил этот вопрос, а почему они там читаются. Они на самом деле не причисляют, потому что написано, что они умерли. А зачем это приводится? И обратно здесь объясняет, кто из них, я не помню, кто, по-моему, тоже Рахаим. Рахаим объясняет. И говорит, да это не, зачем он упоминает их? Ведь они умерли уже. Гамин хидуш баудам и татам гам баудам. Так ты тоже, если хочешь сообщить, что они умерли, нет здесь кого-то хидуша, ну, новые, все, тоже известно, что они умерли. Зачем это приводить? И, да, и тогда должен сказать, что поскольку там написано дальше бней перец, да, Бней Перец, Хицрон и Хамуль, два, которые родили Бней Перец, не случайно это, что именно? Говорит так, Шаэлла Ламар Бней Перец, надо было просто сказать Бней Перец, а он в Ахарках, Бней Ря и так далее, Майка, в Анатолии, Мор, в Июбной, и будут, и как-то написано, и умер Эр Ваонан Берец на земле и Кнаанской, в Июбной Перец, и будут сыновья Переца Хецрона Хамуль. Зачем будут в Июбной? Просто сыновья его, как он со всех остальных пишет. И объясняет, что здесь это не случайно. Все сказать нам, что... Да, что... Да, и в Шарле Фимаше, когда мы члены, будем что-то и бумки, и обидное, потому что мы говорили уже насчет мицват и бум, что и бум, что делает и бум, он возвращает душу того, кто умер. Значит, и бум это значит, если человек же умер, еще у него не родились дети, и осталась жена, и дети не родились. И тогда брат его или какой-то родственник, ну, в наше время, как бы, вот, последний пока в Торе, как сказано, брат его для нашего, в еврейском народе, а до этого, и, в принципе, и даже в это тоже была такая идея, что может какой-то родственник взять ее в жены, и тогда рождает, почему, делает ее ебум, она как бы ему принадлежит первоначально, если, поскольку тот умер, она принадлежит брату его или родственнику. Если только он должен дать ей халица, освободить ее. Но если он ее берет в жены, то тогда у нее рождается, тот, кто рождается, он идет по имени того, так это сказано, по имени умершего. То есть как бы для него рождается. По-простому так и с текстом понимаем, что он как бы рождается, он является как бы, идет по имени своего, вот как будто бы считается сыном того самого мужа, который умер, брата, того брата, который умер у него. Но мы учили там в Аризаль, что на самом деле это и есть сама душа, она и есть. А когда-то мы это разбирали, то есть, что это и есть сама душа умершего, она приходит вот в этом сыне, который рождается. Это значит, что и поэтому там, как это, Онан не хотел, чтобы у него чтобы его родившийся сын был к его брату, да, это был его грех. И Вавина пишет это. А он же, значит, и получается, и то, что мы там разбирали, что эти двое, которые родились потом в результате ибума, который сделал Иуда Тамар, то родились два сына Перец в Зерах. И они как раз-таки есть эти две души, Эр и Онан. Так мы это учили в этом. А он здесь приводит, говорит, следующее. Кеавон эб шемету бамацию шерифанейну лицат шемету Эр и Онан бало баниму црах амиабэм лявиам вину насы Иуда. Вот Иуда стал и сделал ебум, миабэм, да, баат шелов, вместо шелов. Вы виштейна фашот. Он привел две эти души сами. Вадиакту керванан бамкомом умдим шенихнесу бамкам хэцом. О, здесь он говорит, что эрванан, они остались в еврейском народе, и вместо них вошли хэцрон бахамуль. Так он говорит здесь, хэцрон бахамуль, то есть сыновья Переца. А мы это говорили, что как раз зерах и перец, так мы это там читали. А он говорит, это вот сыновья Переца. Это вот эти двое, которые здесь причисляются, вот для этого здесь упоминаются Эр и Онан, сказать нам, что эти души перешли вот в них Хецрон и Хамуль, сыновья Переца. Впоследствии из этого Переца, вот из Хецрона, насколько я помню, да, выходит Давид Амелех, царь Давид. И в конечном результате, в принципе, выходит кто? Этот, Машиах, Машиах бен Давид, это тот, который, то есть получается, когда мы тогда учили вот эту историю с Тамар, так мы учили там, что это было зарождение Машиаха. Зарождение Машиаха, это была идея всего и Бума, Тамар и так далее. И получается, что это либо эти души сами Эр и Онан, это те самые души, это Перец и Зарах, либо, скажем, что сыновья Переца, это Эр и Онан, это две души. Как бы то ни было, получается, что вот эти Эр и Онан, из них, в принципе, ну, из одного из них, во всяком случае, выходит, выходит царь Давид, и Машиах, и так далее. То есть там была душа очень святая и высокая, только она была в каком-то смысле в мире клипот, как бы в чем-то завязана, ее должно было сделать очищение. И весь этот ебум и так далее, он сделал как бы это исправление. Да? Это то, что должны, так это мы разбирали. И впоследствии кто там это было? Перец родил Хецрона. Хецрон, мы в конце Мегилат Рут приводится вся эта история. Перец родил Хецрона, Хецрон родил Рама, Рам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона, Нахшон родил Шалма, Шалма родил Буаза, Буаз родил Овед, Овед родил Ишай, Ишай родил Давида. Помню вся эта история, как это. Там еще много разных связано с этим интересных вещей, но это то, что мы, значит, да, здесь приводит и говорит, что тоже интересная идея, то, что говорит здесь Орахаим. Здесь Шиура Катув, Гне Иуда, Хамиша, Эрвана, Вьомат, Рецаджея. То есть это были души вот именно их самых. Здесь мы тогда разбирали, они, когда это согрешение было сколько? 13 лет, да, помним? И даже 11, я не помню это, да? Эрвана. И здесь он тоже приводит, что на самом деле эти эрванан, здесь нам Тора как бы обучает на них заслугу, так как бы их и поговорить, что в конце концов они стали лучшим образом. И это потом, а почему они там согрешили? Потому что они были в земле Кнаанской, это что здесь приводится. Где это? Эрвеонан берец к нам, выемет, и умерли Эрвеонан в земле египетской, не в земле египетской, в земле кнаанской. Из-за того, что они были в земле кнаанской, это что повлияло на них, что они там согрешили, и впоследствии вся эта система, это было исправление. Это должны понять. Из них не просто исправление, что из них в конце концов выходит, да, выходит Машех и выходит... да, Моше выходит Давид, царь Давид, и все потомство, так Моше и бен Давид также выходит из них. Это само по себе интересно. Здесь надо понять эту вещь, что на самом деле, как мы говорим, что на самом деле есть идея, что... Я здесь где-то смотрел, там в разных религиях есть по-разному, но в еврейской религии, я даже не буду говорить там про другие религии, не важно, что там они говорят. Но то, что мы должны сказать, основная идея, принцип еврейской религии, это важная вещь, которую другие это не понимают, не принимают, не воспринимают, да, все вот эти вот христианцы, ислам и там другие тоже, что идея религии еврейского народа, что в нем есть идея милосердия. Как мы говорили, есть хесед, дин, врахами, три силы, которые управляют миром. Что, зачем нужна эта третья сила? Сила милосердия, что это идея тшувы, чтобы сделать исправление. Поэтому в основе еврейского мировоззрения мир был создан таким, каким он был создан, и он был испорчен Всевышним, чтобы дать человеку возможность заслужить это, и он должен исправить этот мир. И в этом исправлении не может быть только мера хесед и мера дин, медат один, мера суда. Только сказать, кто-то сделал, сделал, не сделал, нет. А дается человеку возможность исправить, что даже если он сделал что-то не так, он может это исправить, сделать и исправить. И в тех, и там разных религиях это не принимается, эта вещь. А это то, что мы говорим, что на самом деле это суть, основа мирового... Основа мироздания, на этом стоит все мироздание, ни на чем мироздание не могло бы стоять на этом. Что Всевышний, зачем Всевышний создал мир, зачем это, чтобы попал человек, попал в Ганеден, зачем он должен попасть в Ганеден, в чем смысл этого, а если, то есть заслужил, попал, заслужил, не попал, ну а если он, да, для, чтобы заслужить, попасть, надо, чтобы должен что-то сделать, что-то исправить, чтобы кто-то что-то делает, как это говорится. Нет того, кто бы сделал, да, не спотыкается тот, кто не ходит. Не это делает тот, кто ничего не делает, он только никогда не нарушает. А тот, кто хочет что-то сделать, всегда может ошибиться, сделать что-то не так и так далее. Должно быть путь исправления. И эта идея тшувы, то, что заложено вот, в еврейском мировоззрении, И поэтому это то, что мы видим здесь. Вся идея вот этого, да, все, что мы учим, это идея чува. Человек может нам делать что-то не так, но потом он делает чува, исправляет и доходит до самого верха. А сама вещь, почему он неисправленный, почему он делает плохие, неправильные вещи, неправильные пути, потому что в нем внутри заложена нечистота, которой он оказался, из которой он должен выйти, это его работа. И в этой работе, когда человек выходит из грязи, он выходит так, выходит так, выходит, выходит, поднимается, опускается и так далее. И важна идея, к чему человек придет. Наоборот, чем ниже он находится, тем больше ценится его идея выхода. Когда он вышел из всего, тем это больше, да, больше величина этого человека, что он был, он оказался в самом низу и смог подняться на самый верх. Стать чистым. И это больше, чем он родился бы самым чистым. Да, это интересный принцип, что в других мировоззрениях нет этого, они вообще не понимают, что это такое, потому что не хочу проводить, кто именно и что именно, но есть такие вот разные, что в принципе это. Но это основное понятие, это идея чувы. И это говорит, что есть три силы, которые управляют. Хесед, Дин, Верахамим. Да, управляет миром, это называется средняя линия, это называется, это в основе еврейского мировоззрения. С другой стороны, сказано, что, скажем, две религии, которые идут, авраамические рядом, да, христианство, оно у него как бы мера милосердия, там прощает и все так далее, что она не стоит и в конце концов не может привести к результату, приходит разрушение, это как бы крайняя правая сторона, в исламе мера суда, что есть только суд и только наказание, что кто-то заслужил, служил, нет, нет, все, нет, там нет понятия чувы, совсем нет, у них это претензии к еврейскому народу, какие, как они много грешат, и как они много это, и те и другие приходят к еврейскому народу с претензиями, читают книгу Торы, которые говорят, вот какие вы грешны, вы грешили, кто вы, кто мы, кто что, и так далее, еврейский народ, это путь. Путь в очищению, он проходит через это, через различные испытания, и где-то он падает, но потом поднимается, как цадик семь раз упал и один раз, да, как-то и поднялся, да, цадик, он, цадик это не тот, кто не падает, цадик это тот, который не поднимается, цадик это тот, который поднимается. Поэтому это мы должны знать, это очень важно, это. И это значит в еврейском мировоззрении, поэтому это средняя линия между Хесед и Дин. А те это две крайности в двух сторонах, они ни та, ни другая не имеют реальности, то есть не имеют действительности, в конце концов исчезнет, как по всей видимости, и то, и другое, или как-то присоединится к еврейской точке зрения. Без этого. Я думаю, на сегодня достаточно, мы так разобрали какой-то материал.
Спасибо большое, раз, Захарий. Очень-очень интересно. У кого есть вопросы, пожалуйста. Ну, все переваривают. Пока все переваривают. Ну, тогда хорошей недели всем.